Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Борисом Сергеевичем Братусем, заведующим кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, научным руководителем факультета психологии Российского православного университета. Добрый день, Борис Сергеевич.
Здравствуйте, Борис Сергеевич.
Борис Сергеевич, у нас был такой увлекательный разговор в первой программе, и мы пытались понять, что же такое христианская психология, христианская психотерапия. И в завершении нашей программы мы подошли к тому вопросу, который, мне кажется, очень важным, но я не успел его задать, поэтому хотел бы начать нашу беседу именно с него. А, собственно, чем отличается христианский психолог от священника, от духовника, к которому прихожанин приходит и исповедует грехи или часто просто советуется?
Спасибо. Это очень важный и очень острый вопрос у нас, потому что и многие священники, и священноначале относятся к психологам очень подозрительно. И мне рассказывали, что в одном из храмов было такое объявление, что там экстрасенсам, колдунам и психотерапевтам свечи не продавать.
Вот. Даже так.
И даже есть там какие-то... Тут тоже показывали инструкции, что один из грехов, по которому надо каяться, это поход, опять же, вот через запятую, к экстрасенсу, колдуну, запятая, психотерапевт. То есть это то, что вообще как бы не должно быть. Мне кажется, что вот эти вещи, за ними лежит несколько оснований. Ну, первое основание, оно такое очевидное. Дело в том, что в течение, так сказать, 75 лет церковь и наука светская, вообще всякое общение как бы с церковью за оградой, оно было закрыто. Поэтому здесь произошла такая некая настороженность вообще, касающаяся не только психологии, касающаяся науки и так далее, и так далее. Второй момент, он тоже очень важный, он состоит в том, что психология, если мы возьмем историю церкви, была, как это многим не покажется странным, всегда в программах учебных духовных заведений, начиная с Киева, Могилянской академии. Всегда была психология, естественно, та психология, которая сопутствовала времени. И вывел психологию из состава учебных курсов никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев, известный наш богоборец, который в 60-х годах вывел химию, физику и психологию. Вот. То есть те предметы, которые являются общеобразованием. Это еще более, как бы, развело. И, наконец, наверное, третий момент. Его может проверить на себе любой, кто войдет в большой книжный магазин и подойдет к разделу психологии. Он увидит там 5-6 там, отсеков, ящиков. Вот, в которых, 5,5 из 6 будут заняты совершенно литературой, отпугивающей любого священника. Там, как там выйти замуж, как то, как все, как там разбогатеть, как отказать, там, как чего-то. И все это запихивается в психологию. Я там лет 8 назад зашел и увидел, там просто переписал 15 названий целой серии, которая называется, ну, такой, как бы там, скажем, «Стерва за рулем», «Стерва там-там», «Стерва в постели», «Стерва еще где-то». Это целая стервология, вот, значит, что вот очень хорошо быть стервой и так далее. И это тоже психология, понимаете? Вот, поэтому, прежде всего, надо сказать достаточно твердо, что психология – это такая наука. Она, вот мы говорили, она не такая старая, так сказать, не такая древняя, но это наука, которая имеет свои закономерности, свои законы и так далее, и так далее. Вот. И эта наука вначале, она вообще развивалась как очень точная наука. Она занималась ощущениями, восприятиями, вот всеми этими вещами. Сейчас модной темой является тема личности. Но и даже в этой теме, в теме личности, тема психотерапии, нормальная, настоящая психология не претендует на духовное измерение. Не претендует. Это позитивная наука. Она занимается теми вещами, которые так или иначе можно измерить, пощупать, ощутить. Для того, чтобы понять разницу, я вот считаю, что надо как бы различить понятие души и понятие психики. Понимаете, значит, и мы обычно это путаем. Потому что психология вообще современная и всякая, она в основном занимается психикой. То есть то, как мы видим, слышим, воспринимаем, ощущаем и так далее, это близко к душе. Но это инструменты души, это не совсем душа. И обычно я привожу такой пример, который мне подарил один мой коллега. Он очень простой, понимаете, если мы возьмем с вами беседу любого человека с любым другим человеком, психологом или не психологом, то тот в этой беседе может вам сказать, что у нас отношения замечательные, мы живем душа в душу вообще. А вот этот человек, он просто такой душевный человек. И так далее, и так далее.
Душу.
Душу, да. Но как только мы возьмем и заменим слово «душу» на слово «психику», получится такой фокус, что это мы с ним живем замечательно, но просто психика в психику, да. Это будет резать любой слух. Ни о ком вы не скажете, что этот человек психический вместо душевного, да. Есть некая разница. В этом плане, ну, очень грубо говоря, психика – это инструмент такой. Между прочим, данный нам самим Богом. Да, вот такой тонкий инструмент, как наша физиология. И так далее. Вот. И психолог, он, ну, как бы занимается, чинит в основном психику. Понимаете? Поэтому психология не отвечает на вопросы о концах и началах. Она не отвечает на вопросы. То есть, если она отвечает, она делает совершенно не свое дело. Понимаете? О духовном назначении человека и прочем, прочем, прочем. Она, грубо говоря, отвечает на вопросы, правильно ли человек, так сказать, ставит свои задачи. Умеет ли он развести сложную задачу и легкую. Умеет ли он терпеть, так сказать, соотнести то-то, то-то, то-то и так далее. То есть это в широком плане такая психологическая механика. Она занимается психикой как таковой. Священник занимается душой и духом. А священник как бы предстоит перед престолом, и он занимается вещами невидимыми. Значит, вера есть обличение вещей невидимых. Понимаете? И, так сказать, вот присутствие духовного, присутствие Бога – это присутствие видимого всем и невидимого. Наука не может заниматься невидимыми вещами. Понимаете? Иначе она теряет свою границу, это уже не наука.
Но все-таки, вот если задать прямой вопрос.
Давайте.
Человек приходит к духовнику своему и рассказывает о своих бедах, может быть, даже не в форме исповеди, а в виде такой беседы. И человек приходит к психологу. Вот чем будут различаться эти беседы?
Значит, я немножко как бы переползаю в размеры своей компетенции, но исповедь – это не беседа. Исповедь, и, беседа может быть после исповеди и так далее. Вот. И в этом плане, если духовник имеет время, имеет возможность, знает вас со всех сторон, и, так сказать, ваши особенности, и сложности, и грехи, и так далее, и так далее, и с вами беседует, то это замечательно. это замечательно, так сказать, потому что он как бы выходит за рамки исповеди, выходит за рамки исповеди. И, ну, скажем, такой опытный и духовный учитель, как митрополит Антоний Суржский, например, он замечает, что если к вам приходит человек, даже на беседу, да, или как-то он вам о чем-то говорит, то вы всегда можете ему ответить словами из Евангелия. Найти вот и... Потому что Евангелие обо всем, да, и сказать вот то-то и то-то и то-то, да. И дальше он говорит, да, человек, так сказать, кивнет головой, в общем, скажет спасибо, благодарю, и уйдет. Но очень часто это до него не дойдет. И надо включить свой опыт, свою открытость, сказать как бы что-то, вот у меня был случай, вот. А если так, а ты попробуй так, и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? И вот это уже как бы психологическая вещь. Повторяю, так сказать, конечно, знаете, как святому человеку совершенно не нужно, абсолютно не нужно, так сказать, учить психологию, но ему не надо учить и физику, и химию, и филологию, и так далее,
да? Но здесь при этом есть опасность, что священник, все-таки получив одно образование, занимается вещами, в которых не является профессионалом, я имею в виду с точки зрения психолога.
Совершенно верно.
И я знаю, что вы как раз очень активно работаете со священноначальем, со священнослужителями, именно с точки зрения того, как общаться с людьми не в формате исповеди, а в формате вот таких бесед. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Спасибо большое. Ну, речь идет об очень такой скромной вещи, но мне кажется, она как принципиально важна. Вот уже в течение там полугода, по-моему, или больше даже, примерно раз в месяц, раз в полтора месяца, я встречаюсь как преподаватель, как психолог с теми священниками Московской епархии, которые проходят повышение квалификации. Вот. И в течение 8 академических часов мы находимся вместе. И я им рассказываю о психологии. И вы знаете, картина каждый раз, почти каждый раз, вот сейчас как-то все легче и легче становится, особенно первая, она одна и та же. Значит, перед тобой там 30 священников московских, с открытыми глазами, пронизывающими тебя, в общем, перед которыми тысячи людей исповедовались. И вот ты начинаешь говорить о психологии. И вначале, ну, так сказать, на тебя смотрят, ну, вот как бы испытующие, так сказать, ну, что ты можешь сказать. И уходит не менее 3 часов, не менее, чтобы вообще просто поставить вещи на свои места, что это такая наука, что она вот имеет такие возможности, то-то и то-то. После чего начинается разговор, всегда заинтересованный, всегда очень интересный. И разговор, который обнаруживает массу проблем, стоящих перед священником. Проблем, так сказать, не связанных даже с чисто духовными вещами. Ну, скажем, этот человек действительно больной. Вот. Или там он, не знаю, там бесоодержимый, или это просто психическая болезнь. Как узнать это? Что делать с теми, что делать с этими? И это как бы разные плоскости, понимаете? То есть мы находимся вот по иерархии научной даже, мы ниже находимся. Точно так же, как... Пусть не обидятся физиологи ниже нас, не потому что они хуже нас, они лучше нас, да? Но потому что это более низкий уровень, понимаете? Можно изучить всю физиологию, да? Но она будет все время упираться как в потолок, в какие-то вещи, которые являются психологическими. Точно так же можно действовать на психологическом уровне и биться о потолок, где находится... уже какие-то духовные вещи. Поэтому я думаю, что будущее, я надеюсь на это, именно за союзом. И уже теперь есть священники, но я не скажу, что многие, которые отправляют к психологу вот, своих, так сказать, пациентов. Другое дело, что этот союз, он должен быть, вообще нельзя абы как какому психологу отправлять, честно говоря, да. Вот это должны быть, ну, какие-то такие, в идеале сертифицированные христианские психологи.
Вот это принципиальный вопрос. Не случайно вы являетесь научным руководителем факультета психологии Российского православного университета. Какие задачи стоят и вообще, насколько удается эту потребность удовлетворять? Потому что нас многие смотрят в регионах и скажут, ну, вы в Москве там сидите, обсуждаете какие-то вещи, а когда это еще дойдет до нас? Что это, насколько это распространено хотя бы в Москве? Такое понятие, как христианский психолог. Куда стучаться, куда идти?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос, действительно, потому что, скажем, вот наш факультет, ну, после некоторых, так сказать, там, сложностей и так далее, ну, фактически он организуется заново. Фактически он, в общем, где-то 3 года назад он еще был только кафедрой. И приходится все делать заново. Естественно, это небольшое количество студентов и так далее. Но у нас есть определенного рода идеология. Она состоит в том, что, во-первых, вот это я и в прошлый раз говорил, что надо готовить хороших психологов. Надо давать хорошую психологическую базу. И плюс, конечно, возможность находиться внутри такого определенного православного христианского мировоззрения. И этот психолог, ну, он может работать где угодно. Где угодно, конечно. И мы надеемся, вот есть замечательный такой, как бы, христианский психотерапевт номер один, это Федор Ефимович Василюк, и мы сейчас вот ведем некоторые переговоры, как раз, я не знаю, дай бог, они удастся, неудобно на православном канале говорить, боюсь сглазить, но во всяком случае переговоры с московской вот службой психологической помощи. В идеале, чтобы нам дали одно отделение, которое было бы известно, что там психологи... Вот,
давайте поясним, в какой форме существует эта служба психологической помощи.
Это замечательное, так сказать, учреждение, Московская служба психологической помощи, которая бесплатная и которая находится во всех районах Москвы и так далее. И наше, как бы, предложение состоит в том, чтобы сделать одно отделение, о котором было бы просто известно, что здесь...
На всю Москву одно отделение.
Хотя бы. Понимаете? Значит, чтобы было известно, что вот, так сказать, там христианские психологи. Ни в коем случае, естественно, не будет висеть объявление, что тем, кто, значит, там, не православный, не входить. Это для всех.
Но вот чтобы... это очень важный вопрос. Да. Вот очень важный вопрос, а пойдет ли атеист или мусульманин к христианскому психологу, и что он получит?
Христианский психолог открыт любому. Любому, потому что он имеет дело с психикой. Он имеет дело с тем уровнем, понимаете, который, еще раз говорю, он ниже уровня духовного. Поэтому... уж, по крайней мере, вход не запрещен. Другое дело, так сказать, захочет ли атеист пойти к христианскому психологу или нет, это другое дело. Но, опять же, если это будет такой хороший христианский психолог, то пойдет.
Но все-таки нашим зрителям, что бы вы могли посоветовать, если в их регионе нет кабинета с надписью «христианский психолог», имеет ли смысл, в принципе, обращаться к психологам и к психотерапевтам?
Вы знаете, я бы пока что посоветовал так же, как, ну, собственно, приходится советовать, когда говорят, а вот как врач, как учитель и так далее, понимаете, немножко присмотреться к этому человеку. Собрать какие-то, так сказать, справки. Спросить его прямо, можно сказать, а вы верующий человек или нет. Вот. и выбрать его. Понимаете? Значит, ну, примерно так, ну, не так, но чуть-чуть похоже. Вот на самом деле, знаете, как говорят, пойдите к священнику. Пойдите к священнику. Вот вы ему скажите. Но каждый верующий вам скажет, что вот мне посоветовали батюшку. Я пришел на службу, все хорошо, посмотрел. Но не мой. Не мой. Я пошел там к другому. Понятно, тут есть свои минусы, там люди, которые ходят, батюшкоцентризм и так далее. Но в данном случае, вы выбираете себе не просто как бы человека, которого временно, а вы выбираете себе человека, которому вы должны доверять. И на самом деле, не только психотерапевт как бы к нему приходит, так сказать, некий пациент, но это и обратный процесс. Пациент выбирает себе психотерапевта. Когда-то Юнга спросили, это почему к Фрейду идут одни пациенты, а ко мне, а к вам другие? Он говорит, потому что к Фрейду идут пациенты Фрейда, а к Юнгу идут пациенты Юнга.
Ну, в этой связи мне кажется очень важным еще прояснить ситуацию, что от одного похода психологу, каким бы он замечательным ни был, ситуация, скорее всего, не изменится. И вот где вот эта грань системности, и я имею в виду даже с точки зрения длительности посещения психолога, потому что часто ведь это упирается просто в финансовый вопрос. Конечно. Не секрет, что это достаточно дорогие услуги психологов. И вот человек приходит один раз, вроде бы ему помогли, он приходит второй раз, но уже третий, четвертый, пятый – это уже накладно. Вот как здесь заранее понять, сколько, ну, очевидно, что заранее нельзя сказать, но приблизительно, исходя из опыта, сколько требуется походов к психологам, чтобы решить ту или иную ситуацию.
Ну, я скажу так, вот скажем, в этой службе, как я понимаю, например, государственной, есть и поликлиническая, так сказать, есть некая такая норма, более-менее, это 10 бесплатных посещений. Значит, если, ну это так примерно, это все очень примерно, да, но если в течение 10 как бы посещений вам не стало не то что лучше, но как бы не расширился ваш горизонт, вы не стали что-то другое понимаете, вы не почувствовали, что вот есть какой-то выход и так далее, то в общем, ну это надо отдельно говорить, что там дальше происходит. Понимаете, потому что задача психотерапевта, вот если говорить, это действительно как бы выйти навстречу человеку и помочь ему вообще разобраться в себе, вокруг, увидеть себя как-то по-другому, увидеть возможность выхода из этой ситуации. Да? И если этого не происходит, ну, повторяю, в условные 10 сеансов, если он не чувствует этого, то это надо решать отдельно. Но не говоря о том уже, так сказать, что, опять же, не все зависит от психотерапевта. Говорит, клиент должен созреть. Понимаете, это действительно должна быть его боль, его желание. Он выходит из этой ситуации. Не, так сказать,
его за шкирку не вытащишь.
Нет. И если, так сказать, он пришел с убеждением, что вообще это никогда не поможет, это все это ерунда, и он получит по вере своей.
Если это христианская психотерапия, то наверняка что-то подобное есть в католической церкви и у протестантов. Если можно коротко вот немножко сформулировать, какой опыт?
Да, конечно, есть. Конечно, есть. И поскольку у них, так сказать, ну как бы традиция психологии не прерывалась, как у нас, то достаточно развито, и целый ряд задач уже, которых вот у них не только там курсы повышения квалификации там клириков, но и есть, условно говоря, психотерапевтические услуги для самих священников. И даже такие, так сказать, ну, дома отдыха, где, в общем, их, что тоже понятно, что священник как человек, У него огромная нагрузка. Огромная. Она, и причем она нагрузка постоянная. Он все время как бы должен находиться на пределе. Он должен учить. Он должен говорить правильно. Понимаете? И так далее, и так далее. А при этом он тоже человек, и у него семья, и болезни, и сложности, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, помимо повышения квалификации, вот и такая служба есть. То есть все это есть на Западе и у протестантов. И в этом плане, на мой взгляд, возможны всяческие профессиональные контакты. Потому что мы занимаемся, ну, немножко не доходим, и это не наше дело доходить до уровня таких крупных там, до догматических споров и так далее. Понимаете, у нас задача куда более земная.
Борис Сергеевич, спасибо огромное за беседу.
Спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.